Здравствуйте, дорогие друзья. Наша передача «Тайны вечной книги». И, как всегда, с нами в студии доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами сейчас в Египте. Умирает Яков, и его сын Юсеф приводит к нему его двух сыновей, Ефраимов и Менаше, и говорит: «Благослови их».
Да.
И Яков говорит: вот я их благословил, они мои. Все следующие дети твои. То есть мы с вами в предыдущей передаче поговорили, что это за переход
верхняя
такой.
Верхняя часть Юсефа, его двое детей, относятся еще к предыдущим 9 ступеням.
К Якову.
Да, а последующие уже будут относиться к Малхут, к выходу из Египта.
Значит, и вот этот переходный период, тут очень интересная история происходит. Обычно вот это благословение, если вы помните, все время там подмена происходила какая-то, там все время, ну, в общем, умышленный был такой какой-то обман.
И Исав, и Ицхак, и так далее.
Здесь происходит совсем другая ситуация, очень интересная. Здесь, вот, обратите внимание, дальше происходит вот что. Пишется, что глаза Израиля помутнели от старости. И взял Юсеф их обоих, Ефраима, справа от себя, слева от Израиля, а Менаше слева от себя, справа от Израиля, и подвел к нему. И простер Израиль правую руку свою и положил на голову Ефраима, хотя он младший, а левую на голову Менаше. Умышленно положил он так руки свои, хотя Менаше был первенцем. И благословил он Юсефа и сказал. Дальше он благословляет, заканчивает словами: да расплодятся они весьма на земле, и увидел Юсеф, что отец его кладет свою правую руку на голову Ефраима. И показалось ему это неправильным. И приподнял он руку отца своего, дабы переложить ее с головы Ефраима на голову Менаше. И сказал Юсеф отцу своему: не так, отец мой, ибо этот первенец клади правую руку твою на его голову. Но не согласился отец его и сказал: знаю, сын мой, знаю. Он также станет народом, он также будет велик, но меньший брат его будет больше его, и потомство его будет многочисленным из народов. И поставил Ефраима впереди Менаше. То есть здесь впервые получается, что он, это не подмена, он знает, кто придет, и знает, что будет. Да.
То есть любимый сын становится Ефраим. То есть здесь то же самое происходит, что с Исавом и Яковом.
Ну, там было по-другому.
Эгоизм – это огромное свойство, это вся материя природы, как мы говорили там. И он в первую очередь необходим, и он перворожденный. Сначала развивается эгоизм в человеке, а потом уже он исправляется с помощью свойства Якова. Да. Так вот, сначала происходит развитие Исава, а потом выходит вперед Яков, и в паре вот так вот они должны работать.
То же самое Ишмаэль был и Ицхак.
Да, да, то же самое Ишмаэль и Ицхак. И сейчас здесь вот Ефраим и Менаше. То есть, в принципе, Менаше, он более сильный, а Ефраим, он более исправленный.
Ефраим первый. Поэтому.
И поэтому он становится первым, да.
Но тут уже как бы сам отец решает, сам Яков.
Это уже исправленные свойства, которые указывают уже, как нам работать с эгоизмом. Дело в том, что здесь не проблема в них, в этих двух свойствах, так сказать, в двух детях,
да,
двух свойствах, а в том, как они смогут дальше реализовывать себя в фараоне, в общем эгоизме, который должен раскрыться, и потом, какую роль они будут играть по его общему исправлению, так называемому по выходу из Египта. Угу. Когда ты берешь этот эгоизм и начинаешь с помощью всех 12 колен, 12 свойств этих Якова, их исправлять.
Сейчас доберемся до 12 колен. Знаете, что написано в большом комментарии? Написано: почему он поменял руки? Что это значит? Яков пророчески увидел, что от Ефраима в будущем произойдет Яшуа, будущий вождь еврейского народа, ученик пророка Моше. Написано так в большом комментарии. Увидел, не увидел, но в принципе от Ефраима происходит Яшуа, что это известная такая как бы личность или свойство внутри человека, да, которое продолжает Моше.
Ну, потому что именно от него-то, от второго, который ниже находится по иерархии, не перворожденный.
Не Менаше,
не, да, да,
а Ефраим.
А именно он будет контактировать с более низшей ступенью.
А, точно, он и же ниже.
Да, он же ниже, он же следующий. И поэтому от него-то и произойдет дальнейшее исправление эгоизма через Яшуа и Моше.
И призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я сообщу вам, что случится с вами в грядущие времена. Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, и послушайте Израиля, отца вашего. И тут он перечисляет 12 сыновей, 12 колен, и каждому дает характеристику. Вообще, по идее, чисто сценарной, характеристики должны быть очень положительные. То есть это все-таки свойство души.
Относительно чего они будут положительные?
Ну, как бы вот он.
Ты так должен указывать их природные свойства.
Да.
И над этими природными свойствами характерные свойства отдачи. Человек состоит из двух частей.
Из получающей
и эгоистической, и альтруистической, над ним, над стройкой.
То есть здесь в свойствах дается вот именно
одно
вот эти
без
две
другого
части.
Невозможно.
Поэтому говорить, вот, например, Рувен, первенец ты мой, крепость моя и начаток силы моей, стремительный же, как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, осквернил тогда восходящего на постель мою. Например, тут же какое-то что-то отрицательное. Дальше. Шимон и Леви, братья, орудие грабежа свойственные им, не вступи в сговор с ними, душа моя, и к обществу их не присоединяйся, честь моя, ибо в гневе своем убили людей и по прихоти своей истребили волов.
Ну, вообще, где характеристика отрицательная абсолютно, да?
Ну что это такое? В принципе, он
нигде такого человека не примут.
Не примут. Да, вот так вот написать.
Ни в каком обществе, ни в каком
предприятии. Кто его возьмет на работу, грубо говоря. Да. Понимаете, а все-таки это он произносит. Такое точные свойства под ними, конечно, лежит.
Потому что работают они уже над этими свойствами. Но показать их, тот эгоистический кусок
основы
от общей души,
природы,
который они берут и исправляют, это самое главное.
Точно.
Потому что все, что делается потом, это исправление вот этого вот исконного эгоизма. И поэтому его показать, а из этого уже ясно, а кто будут эти люди, эти свойства, эти части в душе, которые проявляются таким образом.
То есть мы бы здесь в нашем мире рассердились на это, а там, наоборот, это помощь такая. Ты будешь работать
когда
с этими
человек
свойствами.
Раскрывает свои исконные свойства, конечно, они эгоистические.
Ну, да.
Но когда он знает их, раскрывает их, то, конечно, при этом он
есть над чем работать.
Конечно.
Он
ему понятно,
да?
Что такое.
Как все
кто
обратно.
Же он на самом деле? Это самая главная проблема наша.
Как все обратно.
Если бы мы знали, что вам не говорит, какие свойства, какие проблемы.
Как вы правильно говорите, встретить на улице человека, сказать, что он эгоист, он возмутится, на вас оттолкнет, скажет, что ты мне такое говоришь. А здесь они рады, что он говорит, вот это твое свойство, и с него ты должен подниматься.
Вот этот высший свет Якова, средней линии, которые светят на 12 этих колен. 12 колен – это 6 особых свойств, связанных попарно там друг с другом, но мы не будем входить в эту систему. Это система управления общей души, которая выстраивается таким образом.
Это, собственно, душа, состоящая из 12 вот этих частей. Как бы,
это система управления
душой. Управление.
Да. Так вот, он сейчас рассказывает о том исправлении этой общей души с этими 12 свойствами. То есть, каким образом каждое из этих свойств берет всю душу и исправляет в ней свою часть. То есть, нет такого, что каждое колено, как бы каждое свойство, берет какой-то кусок эгоизма и его исправляет. И тогда получается, вроде бы, весь эгоизм разделен на 12 районов. На 12 частей,
да.
Регионов, как бы, в котором властвует в каждом какое-то свое свойство, какая-то своя сила. Даже если она исправлена, альтруистическая, нет. Все 12, они исправляют практически каждую часть. Каждое зернышко в этом огромном эгоизме общей души Адама. Но рассказывается здесь, каким образом каждый из них это делает. А в итоге все 12 частей, они являются той же средней линией Якова. И в итоге получается поэтому общее исправление. Они соединяются, все эти 12 сыновей, вместе в одном едином исправлении. Каждый со своей как бы методикой. Каждый выражает в общем материале свою часть исправления. И когда эти все части складываются между собой, получается совершенство.
То есть вы хотите сказать, что у каждого эгоистическое свойство наваливаются все 12 колен?
Последовательно. Так как мы сейчас сначала
проходим.
Да, сначала Ефраим.
Да.
А потом уже Менаше и так далее наверх.
Также здесь сначала Рувен, потом Шимон и Леви.
Да.
Это не просто написано в такой последовательности.
Да,
это
да.
Именно в такой последовательности происходит.
Да. Ты не можешь справить одно перед другим.
Поэтому
они определяют последовательность.
Так, наверное, поэтому идет улучшение. Дальше и дальше идет улучшение. Об этом я не задумывался, честно говоря. Вот обратите внимание. Дальше. Тебя, Иуда, восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. И написано дальше. К виноградной лозе привязывает он осленка своего, и к лозе нежной сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою, и в крови гроздев одеяние свое. Красное вино глаза его, и белее молока его зубы. Вообще очень красиво
написано. Но это очень непонятное, конечно, да. Определение, потому что здесь в нем, в первом, складывается вместе правая и левая линия в среднюю.
Он царь братьев, его
называют. Да, да, да. И поэтому он самый сильный из них, сочетающий в себе все свойства всех остальных.
Угу. И недаром, может быть, он третий здесь стоит.
Так он и третий. Правая линия, левая средняя линия.
А, точно, да. Точно. Дальше пишется: Звулон у берега морей, водворится он и у корабельной пристани, предел его до Цидона. И все, только о нем вот немножко.
А что, он правая линия? Ничего о ней нельзя сказать особенного, потому что она проявляется только, когда она соединяется с эгоизмом. А так без эгоизма она просто отдача чистая, правая линия.
Такая. Да. Вот Иссахар, о нем написано, что он преклонил спину свою для ноши и стал преданнейшим тружеником.
Да, то есть он работает с эгоизмом в левой линии, тяжело.
То есть вы вот так вы рассматриваете, да? Вот
это конечно, это же имеется в виду система, то есть, не люди.
Тогда по нашей системе следующий, который Дан, это средняя линия, о нем написано вот что. Дан будет судить народ свой, то подобно есть, каждому колену.
Как же,
колену.
Может, он не обладая этими двумя свойствами?
Да,
то есть тут все раскладывается, на самом деле, все очень просто.
Не задумывался об этом. Вообще это совершенно точная просто система.
Конечно.
Будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, который язвит ногу коня и падает всадник его навзничь. На твою помощь, надеюсь, Бог. То есть он, в принципе, это...
Ты видишь, потому что это уже предыдущие три брата, они как бы хабат. Следующий хагат, это уже в действии.
Дальше написано тоже коротко, поскольку это, наверное, правая линия уже агади, гад. Рвать будет ратовать на него, но он возвратится по пятам. Дальше идет от Ашера. Тучен хлеб его, и он доставлять будет явство царские.
Следующее уже исправление серьезное.
Дальше Нафтали. Прыткая лань, произносит он речи изящные. Тоже очень простенько так. И дальше вот, пожалуйста,
Росток. Девятый, но трое осталось.
Да, Росток плодоносный, Юсеф. Но тверд остался лук его, и сильны были мышцы рук его, поддержанные владыкой Якова. Оттого пастырем стал твердыней Израиля. Благословения отца твоего превышают благословения моих родителей до вершины холмов вековых. Да будут они на главе Иосифа, на темени отличающегося от братьев своих.
Потому что практически он все вот эти вот свойства собирает в себе. Человек, да. Душа, тот, кто работает над собой, над своим справлением. И проводит это в Малхут, в сам эгоистический материал.
А что ж тогда Бениамин? Бениамин – волк. Хищный утром будет есть добычу, а вечером делить добычу. Вообще это... Но Бениамин, это вот то, что требовал Иосиф к нему, да? Он без него не может существовать.
Но зато через него и прошло...
Пришли все братья, да. Пришли все 12 колен. Я о другом хочу сказать. Вот эти 12 колен будут двигаться к Эрец Исраэль. Моше останется, умрет, останется, не войдет в Эрец Исраэль, а они войдут в Эрец Исраэль и распределятся по Эрец Исраэль, по земле распределятся, начнут ее исправление, как бы. Это начнется именно то исправление. Вот эти 12 колен. И дальше произойдет такое разбиение, как бы. Останется два колена. Исчезнут 10 колен.
Да.
Исчезнут, растворятся в мире 10 колен. И есть потрясающая история о том, что практически все народы мира, это вот эти 10 колен, которые растворились в них частично.
Нет, это не все народы мира, потому что Вавилон куда же делся наш?
Да, там действительно, вы правы, из Вавилона
часть большая. Весь Вавилон уже рассосался по всей земле. У Иосифа Флавия описано это буквально с огромной точностью. Куда пошли, какие там семьи, какие там племена разделились. Ну, семьи тогда не было.
Это можно верить ли вообще данным Иосифа Флавия?
Иосиф, да, вот сейчас вот раскрылось о том, что Ирод не строил эту там стену в Иерусалиме и так далее. И это написано только у Иосифа Флавия в источнике.
И
ему не верили. Да. А сейчас подтвердилось. Это все-таки очень серьезный источник.
У него было ощущение вообще? У Иосифа Флавия было ощущение?
У него было нормальное ощущение, с одной стороны. И с другой стороны, он понимал, что он находится на серьезном переходе из мира духовного бывшего, духовным наполнением этого маленького народа и перехода
в падение,
в окончательное, и поэтому он себя посвятил именно вот этому вот описанию, как бы историческому, это не историческое описание. Детали, которые у него указаны в иудейской истории, в иудейской древности, как говорится, в книге, это не книга, это тома, в то время это, конечно, был огромный труд. Ему создали целый институт в Риме. Он работал с огромным количеством людей, которые везде отыскивали источники. он их проверял, сопоставлял. У него была целая армия писцов, исследователей, обработчиков и так далее. То есть эта книга является результатом труда огромного предприятия.
Почему не дали ему работать вообще? Я понимаю, что восхвалять Рим или что-то такое.
Нет, нет. С одной стороны, это восхваление Рима, потому что это победа Рима над идеологической мощью, которую представляла собой Иудея тогда. Это первое. И второе, чем велик завоеватель? Тем, что он побеждает великих. Понимаешь, как
чем
бы.
Чем более великих он побеждает, да. Тем более он велик.
Да, вот здесь вот можно объяснить их решение как бы земное. А на самом деле это, конечно, с неба, что называется. Обязаны мы знать о том, что произошло, чтобы суметь еще взять эти данные, кому это, конечно, интересно и нужно для исследований духовных, и их
проанализировать,
да, проанализировать внутри, уже на духовных уровнях. Потому что Иосиф Флавий, он не простой человек. Это не историк, как его изображают.
Я даже не знал, вы имеете в виду, он создал академию историческую практически.
Да, то есть, если... у него под Римом был такой институт. Это деньги, это средства, это возможность руководить людьми, управлять вообще целой такой армией ученых, писателей, исследователей. То, что сегодня очень трудно сделать.
Да.
Потому что, исходя из того, что им написано, количество данных на каждой странице его этих огромных трудов, а это просто невозможно, он начинает с Адама.
Да.
Он начинает с Адама и описывает все это, буквально то, что написано в самой Библии. Кто у кого и с кем, и как, и сколько лет прожил, и как были связаны, и куда распространились люди, и как они... То есть он буквально тебе разворачивает каждое поколение за поколением вширь. Угу. Для чего как бы нам это надо знать? А он это все описывает в таком виде, что действительно непонятно, откуда может быть у человека такие энциклопедические данные.
То есть вы считаете, что он не только как историк был, если он... Вот
не только как историк, нет.
Он это не для истории
во-первых,
делал.
Во-первых, он понимал миссию и духовную, и...
земную.
И земную, да.
И он вот этим был мостом, переходом между...
Да.
Между великим, я не знаю, духовным путем и разбиением,
да,
полным
материалом. И не просто так, что римляне дали ему такую возможность.
Они почувствовали в нем это.
Здесь духовные силы вообще выступают вперед.
Да, причем здесь они, вы говорите.
Да, и это, так сказать, сердца как бы правителей мира и находятся в управлении высшим. И через них проходит это управление. Поэтому, конечно, если говорить про Иосифа Флавия, это не личность, это особая... раскрытие методики управления и вообще системы. Я не знаю, восхищаюсь вообще вот просто вот этим раскрытием людям то, что он излил в своих произведениях.
Так вот, я сейчас еще раз хочу перескочить. 12 их колен расселились по Эрец-Исраэль. Расселились и начали как бы свой путь исправления земли, как мы говорим, эгоизма. Через некоторое время там осталось два, то есть был первый храм, второй храм, был царь Шломо, царь Давид, то есть было такое. И дальше они 10 колен исчезли, ушли. Первый вопрос мой простой для вас, но я хотел бы, чтобы наши зрители тоже как бы это поняли. Для чего это произошло?
Чтобы для 10 того, колен... чтобы вот те свойства, которые были в этих 10 коленах, духовные свойства, постепенно смешиваясь с различными... огромными массами человечества.
Выходцами из Вавилона, да?
Да, выходцами из Вавилона. Пробивать, продавливать в них эти свойства.
То есть без них?
Без них человечество бы не развивалось.
Даже так?
Да, оно было бы на уровне варваров. Ты видишь в Европе, там, где проходили беженцы иудейские, там развивалось государство, они уходили, их изгоняли, государство падало и так далее. И в соответствии с этим... И происходило вот это постепенное перемешивание. Перемешивание на духовном уровне, на внутреннем, а не на внешнем.
То есть они должны были искры вот этого вот...
Вот этих свойств.
Свойств духовных
должны были Якова свойств,
упасть в эту темноту,
средней линии,
да?
Они должны были не просто упасть, они должны были, как вода, вот заходить в каждую трещинку, в каждое углубление и наполнять. Это то, что было сделано с помощью вот этого расселения, вот этого изгнания. И поэтому оно такое длительное, такое двухтысячелетнее. Первое оно было только 70 лет в Вавилоне. Снова в Вавилон в тот же, во времена Кира.
Навуходоносор выводил, да, после первого храма. Да. А дальше уже Рим вывел, да, после второго. Да. То есть вы считаете, вот это, что говорится, как бы произошла такая ассимиляция даже. Я понимаю, там еврейский народ прошел,
духовная
где-то сохранился.
Ассимиляция, физическая, это не так важно.
Но духовная ассимиляция, да, и вы считаете это положительным явлением.
Без этого получается, человечество бы не развивалось. Потому что развитие происходит только светом. А этот свет, эти искорки, они были именно в этих носителях десяти колен. И поэтому их распространение в мире, оно обязательно. Без этого простой материал, он бы так бы существовал бы на таком минимальном уровне. А так появились науки, искусство, литература, печатание, и до наших дней...
Благодаря соединению этих искорок, да?
Да, да. И до наших дней сегодня, если ты возьмешь подход к миру с точки зрения философии, с точки зрения того, как пишут об этом философы, не из евреев, они делят это все на американскую, допустим, культуру, на европейскую культуру, на еврейскую культуру и на азиатскую, на четыре части. Это не мои выдумки, это взгляд на мир, потому что никуда не денешься. Здесь есть какая-то такая часть, которая постоянно присутствует в людях и заявляет о себе, и везде-везде проявляет себя. Это не важно, что это сегодня не в религиозном виде, естественно, и не в духовном виде, но это все вот проявляется через эгоизм. Это и науки, и искусство, и все
проявление. То есть вы даже сейчас какой-то немножко скуп такой даете. Вы говорите, например, что евреями практически создано кино. Это действие на миллионы, миллионы людей.
В итоге, если ты копнешь любое проявление какого-то новшества, где-то вначале должен быть вот этот вот источник из этих десяти колен.
Обязательно.
Обязательно. А иначе материал один без вот этого вот зажигания, без искры, без этой, он не начинает работать. На совместном создании именно вот этого симбиоза самого материала, этой искры, и работает все. Самый это мы и видим. И поэтому в Израиле все идет не так-то хорошо, что не хватает здесь материала.
Мы подошли к концу нашей передачи. Как бы не хотелось вот так вот на нехватке материала закончить.
Но... Мы закончим на том, что мы находимся на переходе.
На переходе.
На следующем этапе. На осознании того, что мы находимся в Египте.
Мы находимся в Египте.
И в нашем повествовании, и в нашей жизни земной. Осознание того, что это зло, и мы должны из него подняться, выйти.
И вот-вот мы это определим, что это зло, и начнется, как вы говорите, движение какой-то новой совершенно линии, которая называется Моше, которая ниоткуда, ни от чего вдруг появляется и придет.
Вот так вот мы и обнаружим в наши дни новый выход.
Хорошо, спасибо вам большое. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Будьте с нами и дальше. До свидания. До свидания.